Издательство «Эксмо». Фредерик Сулье. Мемуары дьявола. Читает Алексей Воскобойников. Том 1. Глава 1. Замок Ронкероль. 1 января 1800 какого-то года барон Франсуа Арман де Луице сидел у камина в своем замке Ронкероль. Уже лет 20 я не видел замка, но помню его прекрасно. В отличие от большинства феодальных цитаделей, он располагался на дне долины. Угловые башни соединялись расположенными квадратом строениями. Над башнями и строениями возвышались острые шиферные крыши, что весьма редко встречается на Пиренеях. Когда вы смотрели на замок с высоты окружающих холмов, из-за этих крыш он казался городком XVI или XVII века, ничем не напоминая крепость, возведенную в 1327 году. Ребенком я частенько наведывался в замок. Никогда не забуду, какое восхищение вызывали во мне широкие плиты, устилавшие чердачное помещение, где мы играли. В ту пору, когда Ронкероль служил крепостью, эти массивные плиты, жалким подобием которых были полы в моем собственном доме, покрывали плоскую крышу. Позднее, не тронув первоначального здания, над ними надстроили островерхую кровлю, подобную той, что можно увидеть над Винсентскими воротами. Века почти не тронули замок, и поскольку сегодня нам известно, что из всех прочных материалов железо наименее долговечно, не стану утверждать, что Ронкероль казался выстроенным из железа, но повторю, что огромный этот замок был действительно в превосходном состоянии. Создавалось впечатление, что некий богатый любитель готики по внезапному капризу только вчера возвел его нетронутые стены, где не раскрошился ни один камень, и разрисовал их цветными арабесками, где не пострадала ни одна линия, ни одна деталь. А меж тем на памяти людей никто никогда не проводил работ по ремонту или поддержанию в порядке стен и помещений замка. Ронкероль все же претерпел некоторые изменения. Самое странное из них бросалось в глаза, если подойти к замку с полуденной стороны. Ни одно из шести окон южного фасада не походило на другое. Первое слева, если стоять лицом к замку, было стрельчатым. Тяжелый каменный крест с резко очерченными гранями разделял окно на четыре покрытых витражами проема. Соседнее походило на первое, за исключением витражей, замененных чистыми стеклами со свинцовой решеткой в виде ромбов, заключенных в железные распахивающиеся рамы. У третьего уже не было ни стрельчатого свода, ни каменного креста. Свод, казалось, замуровали, а солидное столярное сооружение с передвижным переплетом, которое мы позднее окрестили фрамугой, заняло место витража с железными рамками. Четвертое окно защищалось не только двумя переплетами с внутренней и внешней стороны, маленькими стеклами и задвижками, но и выкрашенным красной краской ставнем. Пятое имело один переплет с крупными проемами и зеленую решетку. И, наконец, в шестом окне сверкало огромное стекло без зеркальной амальгамы, а за ним виднелись шторы самых ярких цветов. К тому же это окно прикрывалось плотными ставнями. Дальше шла глухая стена. Последнее, шестое окно, явилось взором обитателей Ронкероля 1 января 1800 какого-то года на следующее утро после смерти барона Гуго Франсуа де Луице, отца барона Франсуа Армана де Луице. Никто не видел, кто это окно пробил и отделал. Местные предания утверждали, будто все окна появлялись подобным же образом и при похожих обстоятельствах, то есть неизменно на следующее утро после смерти очередного владельца замка, и никто не замечал, чтобы кто-то выполнял хоть малейшую работу. Что несомненно, каждое из этих окон принадлежало спальной комнате, закрывавшейся навсегда в тот момент, когда ее хозяин отходил в мир иной. Вероятно, если бы владельцы замка жили в нем постоянно, все эти странности весьма возбуждали бы жителей Ронкероля. Но уже в течение двух веков каждый новый наследник Луице появлялся в родовом поместье только на сутки, уезжая затем навсегда. Так поступил когда-то барон Гуго Франсуа, и его сын Франсуа Арман, приехавший 1 января 1800 такого-то года, назначил отъезд на следующее утро. Привратник узнал о визите хозяина, только увидев его на пороге замка. Удивление доброго малого перешло в ужас, когда вместо того, чтобы приказать подготовить покои, новоприбывший уверенно направился к коридору, где располагались таинственные комнаты, о которых мы говорили выше, и, преспокойно вытянув из кармана ключ, открыл им дверь, о существовании которой привратник и не подозревал. Она возникла во внутреннем коридоре одновременно с оконным проемом на южном фасаде здания. Двери в коридоре являли такое же разнообразие стилей, как и окна. Последняя была выполнена из палисандра, инкрустированного медью. За ней тянулась глухая стена, точно такая же, как снаружи, там, где заканчивались окна. Между этими двумя голыми непроницаемыми стенами находились, наверное, еще комнаты, предназначенные, несомненно, будущим отпрыском Луицы. Они, как и грядущие, которому принадлежали, были закрыты и недостижимы. Помещения, которые мы назовем покоями прошлого, оставались запертыми и недоступными, но сохранили отверстия, через которые когда-то в них проникали люди. Только новая спальня, так сказать, комната настоящего, была открыта. И 1 января в течение целого дня все желающие заходили в нее без помех. Этот коридор, который, по правде говоря, выглядел некой аллегорией, не внушил Арману де Луице ничего, кроме ощущения холода и сырости, а потому он приказал развести добрый огонь в беломраморном камине, украшавшем его новую спальню. Он провел здесь весь день, приводя в порядок дела поместья Ронкероль. Подсчеты не отняли у барона много времени. Доходы и расходы по Ронкеролю равнялись нулю. Но Арман де Луице владел в округе несколькими фермами, сроки аренды которых истекли, а потому назрела необходимость в продлении арендных договоров. Если бы кто-нибудь, помимо фермеров, приглашенных к барону, увидел комнату Армана, то его, несомненно, поразила бы ее элегантность во вкусе новых. Спальня была обставлена целиком в стиле Людовика XV, то есть весьма вычурной и неудобной мебелью. Хотя несколько старых окрестных домов сохранили оригинальные образчики той эпохи, случалось, что новшества элегантного Луицы казались старомодной ветошью нашей славной деревенщине, ценившей изысканно-жеманное рококо новой комнаты Ронкероля, куда ниже комода и секретеры из красного дерева, которые украшали гостиную супруги местного нотариуса. Итак, весь день прошел в обсуждении и заключении новых договоров, и только глубоким вечером Арман де Луице остался один. Как уже было сказано, он сидел в углу у камина. Стол, на котором горела единственная свеча, стоял рядом с его креслом. Пока Арман предавался размышлениям, часы пробили полночь, затем половину первого, час и, наконец, половину второго. При последнем ударе часов Луице встал и начал беспокойно ходить по комнате. Арман был мужчиной высокого роста. Непринужденные движения его тела выдавали физическую силу, а решительное выражение лица говорило о силе характера. Меж тем, его лихорадило от возбуждения, возраставшего по мере того, как стрелки близились к 2 часам. Несколько раз он останавливался, прислушиваясь к чему-то, но ничто пока не нарушало окружавшей его мертвой тишины. Наконец Арман ясно услышал тихий щелчок анкерного спуска, который предшествует бою часов. Лицо барона покрыло мертвенная бледность. Он застыл в неподвижности и закрыл глаза, словно ему стало плохо. В этот момент тишину разрезал первый удар, казалось, унявший минутную слабость Армана. И прежде чем часы пробили второй раз, барон схватил маленький серебряный колокольчик, стоявший на столе, сильно потряс им и вымолвил одно единственное слово: «Приди!» Кто угодно может завести себе серебряный колокольчик. Кто угодно может трясти им в свое удовольствие, хотя бы и в 2 часа ночи, произнося слово «приди». Но, скорее всего, ни с кем не случится того, что произошло с бароном Арманом де Луице.